И ты читаешь какой-то текст с кем-то где-то, на группе, на собрании, или сам читаешь, и ты начинаешь понимать, что ты никогда этот текст не читал. Ты слышал о нем, ты слышал пересказ, ты, может быть, смотрел мультфильм, ты, может быть, слышал где-то в проповеди, но сам лично ты ни разу этот текст не прочитал. Поэтому, кто думает, что много читать Библию, на самом деле этого мало. Хорошая возможность познакомиться с некоторыми историями подробно, увидеть некоторые детали событий в жизни людей. То, что мы сегодня с вами увидим, мы увидим великого Бога в жизнях маленьких людей, и что этот Бог делает, и для чего Он это делает. Конечно, захочется очень сильно подумать о себе, и это важно думать о себе во время того, о чем мы будем читать, размышлять, но постарайтесь насладиться, постарайтесь удивиться великому Богу, всемогущему. Постарайтесь насладиться и удивиться тому, что было в жизнях простых людей, жизни которых Он сопровождал, жизням которых Он прикоснулся. Посмотрите на плоды, которые Бог произвел через свои деяния в жизнях людей на земле. Какие удивительные плоды Бог произвел. Конечно, захочется подумать о себе, и это нужно делать, но постарайтесь в первую очередь восхититься Богом и Его великолепными делами, которые Он осуществляет. Мы с вами будем читать истории, невероятные истории. Трудно вместить то, что произошло. Я хотел маленькое свидетельство рассказать, прежде чем мы прочитаем эти истории. Это свидетельство из моей жизни. 3 года назад я попал в определенную ситуацию. Я был на одной конференции, где проповедовал проповедник, который поставил меня лично как пастора церкви и христианина, который уже много лет во Христе, я уже с Богом, вот будет 17 лет в этом году. Много, 17 лет это для меня немыслимо много. И получается, 14 лет я уже был христианином и был в служении, и был пастором церкви. И он меня поставил, не зная того, в такую ситуацию, истина меня прижала к стене. Когда я должен был сделать выбор, во что я верю и как я верю. И я понял, что моя вера не в порядке в определенных моментах. И я расскажу, о чем я говорю. Это была проповедь о сотворении. Это была проповедь на основании 1 главы Бытия. Проповедник проповедовал, и он говорил о 6-дневном сотворении. И он ясно утверждал из Писания то, что земля была сотворена, и все существующее, вселенная и все существующее в ней, все то, что мы пытаемся там изучить сейчас, Хаббл, там все эти снимки, новые галактики, запредельные туманности космические и так дальше. Вот все это было сотворено, и наша Земля, и все, что ее наполняет, было сотворено за 6 дней. И вопрос был, веришь ли ты, что Земля была сотворена за 6 дней, или ты веришь, что Земля была сотворена за 6 эпох? Каких-то, вроде как это образный язык, за 6 дней, на самом деле это было 6 эпох, и эти эпохи подразумевали миллионы лет, которые складывали в общей сумме миллиарды, поэтому эволюция абсолютно правильно обо всем этом говорит. И я стал перед такой реальностью относительно себя, то, что любой христианский тест, который мне сейчас предложить по поводу сотворения мира, я его заполню правильно. Но когда я путешествую, когда я смотрю на горы, смотрю на море, я люблю очень сильно документальные фильмы, Discovery, когда я все это смотрю, и где говорится постоянно информация о том, что миллионы, миллиарды, я абсолютно спокойно к этому отношусь. Я в это верю больше, то, что это было миллионы, миллиарды лет творилось или формировалось, там земля, горы, вода, флора, фауна, животный мир, человеческое тело. Я в это намного больше верю, чем я верю, что это было сотворено за 6 дней. И мне стало, с одной стороны, стыдно. Это было очень-очень глубоко секретно в моем сердце. Конечно, те, кто рядом сидели со мной, мои братья, мои друзья, я, конечно, выглядел, ну, блестяще. Но внутри у меня, я чувствовал себя ужасно. Мне стало стыдно, мне стало несколько страшно. Мне стало страшно, что мне трудно поверить в Писание. исповедовать, сказать, заполнить тест, проповедь даже, в проповеди упомянуть об этом запросто. Но поверить трудно. И я задался вопросом, я помолился Богу: «Господи, что со мной не так?» И мне реально, я просто понял, осознал глубоко, что мне трудно верить в невозможное. Это невозможно. Это как можно это постичь разумом своим? И я понял, что есть вещи непостижимые, но они существуют. Есть невозможное, но оно существует. И это абсолютно не проблема, если я чего-то не понимаю. Это не означает, что это невозможно, если я что-то не понимаю. Я понял, что я немного играю в Бога и немного, несколько нескромно думаю о себе, что если это мне будет понятно, значит, это существует или это допустимо. Если мне это непонятно, это трудно вписать как-то в реальность существующего. И был целый процесс, и я просто должен был сделать выбор, во что я верю. И последние 3 года я переживаю в связи с тем, что я разобрался с этим моментом, что невозможное возможно. Очень многие сферы моей духовной жизни или моей жизни с Богом, или моего представления, понимания о Боге преобразились, очень сильно преобразились. Мы сегодня будем читать не Бытие 1 главу, но мы будем читать не менее сложные для понимания события, которые происходили в жизнях некоторых персонажей Священного Писания. Первый, про кого мы прочитаем, это был апостол Павел. И мы прочитаем 2 истории из его жизни. Книга Деяний. Книга Деяний апостолов. Еще книгу Деяния называют «Деяния Святого Духа» в церкви через апостолов. Мне очень нравится такое понимание или такой подход. Первый текст, который мы прочитаем из 28 главы, что произошло с апостолом Павлом. Вообще, апостола Павла сопровождали невероятные события в жизни. Но, наверное, самые невероятные события, которые произошли, они происходили ближе к концу его жизни, когда он приближался к Риму. И одну из историй мы прочитаем. Мы начнем читать с 28 главы, с 1 стиха. Но перед этим хочу сказать, что Павел пережил кораблекрушение, и его жизнь была сохранена, и любые трудности, через которые Павел проходил, это по его словам, он утверждался в Боге, что Бог с ним. И что Бог – это его личный Бог. И Бог его лично хранит, и Бог лично о нем заботится, и Бог лично его защищает. Было много-много сложностей в жизни Павла, но вот одна из историй, которая произошла. С 1 стиха. В контексте кораблекрушения. «Спасшие же, бывшие с Павлом, узнали, что остров называется Мелит, Мальта». То есть они потерпели кораблекрушение, сели на мель, бросились все в воду, кто умел плавать, поплыли, кто не умел, хватались за доски, за все, что можно было схватиться, и плыли. И приплыли к острову Мальта. Мелит написано в переводе, но Мальта. Я не знаю, карта, если у нас есть, покажите. Просто чтобы, пользуясь случаем, сориентировались, где эта Мальта находится и где Павел, куда Павел попал. Вот видите, Европа, Италия, остров Сицилия. Италия все знают, да, где? Остров Сицилия немного ниже, там как будто мяч такой футбольный, который бьется сапогом мушкетера. Вот. А ниже острова Сицилии находится Мальта. Вот, не доплыв до Италии, они потерпели кораблекрушение. Когда же Павел набрал... иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они из-за дождя и холода разожгли огонь и приняли всех нас. То есть были люди, которые приняли этих людей, вышедших из воды, разожгли костер, нанесли хвороста. Когда же Павел набрал множество хвороста... Обратите внимание, Павел не как пан барон сел... и согревайте меня, великого апостола, путешествующего и следующего в Рим с великой миссией. Нет, вместе со всеми работал. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, гадюка, ядовитая змея, выйдя от жара, повисла на руке его. Это не та змея, которая просто прыгнула в сторону апостола И он, значит, держит, она, значит, такая залезла ему на руку и повисла такая, и висит у него так, напополам согнулась или хвостом зацепилась и висит такая. Нет, она вцепилась в него. Она укусила его и висела на нем своими зубами. Иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу, имея определенный опыт, наверное, в жизни, верно, этот человек убийца. Явный признак, что он убийца. Когда его, спасшегося из моря, богиня мести не оставляет жить. Определенные предания, представления. То есть они так видят ситуацию. Но он стряхнул змею в огонь, не потерпел никакого вреда. То есть здесь нужно, конечно, немного поразмышлять относительно того, что произошло. То есть Павла кусает ядовитая змея. Кусает его очевидно. Очевидно для нас из текста. Лука записывает, как свидетель. Лука был вместе с апостолом, он историк, он записывал все эти истории. То, что она его укусила. Этому уже свидетельствуют и люди, которые видят это, разговаривают. Они знают, кто его укусила, какая змея его укусила. И они понимают, что эта змея ядовитая, и они понимают, что с ним сейчас что-то произойдет. То есть он должен был, то есть по логике он должен был просто, ну, просто пережить последствия этого укуса. То есть для всех очевидно, змея его укусила. Она не просто повисла на его руке, болтаясь. Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым. Но ожидая долго, наблюдая за ним, и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. То есть, если он от укуса змеи не умирает, какой вывод? То, что он больше этой богини, которая его сейчас наказывает. Значит, она отдыхает по сравнению с ним, которого она наказывает укусом. Они ожидали было, что у него будет воспаление, он внезапно упадет мертвым, но ожидая долго и видя, что случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Около того места были поместья начальника острова по имени Публий. Он принял нас и 3 дня дружелюбно угощал. То есть эти люди пережили особое впечатление от того, что увидели. После этого он попадает к одному из чиновников, живущим на этом острове. И там происходят тоже определенные события. Публий лежал, страдая горячкой и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки свои, исцелил его. После этого события и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы. И оказывали нам множество почестей, и при отъезде снабдили нужным. В жизни апостола Павла произошло невероятное событие. Его укусила змея, и он не умер. Если бы в вашей жизни это произошло, скольким бы людям вы об этом рассказали? Рассказывали бы вы это своим детям? Если бы остались шрамы на руке, показывали бы вы своим знакомым или нет? Это происходило в жизнях многих других людей, которые описывают Священное Писание. Мы сейчас прочитаем еще несколько историй. Допускаете ли вы, что с вами сегодня может произойти что-то подобное? Допускаете ли вы, что вы сегодня можете вместе с остальными людьми на отдыхе съесть какой-то кусок продукта, который невероятно отравлен? Просто он испорчен. Испорчен как продукт. И вы должны заболеть очень серьезно. Серьезно, и вы не заболели. Допускаете ли вы, как люди Божьи, как народ Божий, что в вашей жизни много подобного происходило, когда вы должны были заболеть, но не заболели? Я думаю, что в нашей жизни с Богом, у людей, которые живут с Богом, много подобных ситуаций происходит. И мы очень-очень многого в своей жизни не знаем, от чего Бог нас сохранил, в чем Бог нас сберег и так дальше. Есть люди, которые невероятно боятся подобных ситуаций с животными или в каких-то других жизненных обстоятельствах. Мог ли апостол Павел сам по себе проконтролировать эту ситуацию? Мог ли он сам себя защитить? Есть целый инструктаж, который знают люди, и наверняка люди того времени знали, как нужно делать или поступать, когда тебя кусает змея. Там, перетянуть жгутом, высосать как можно больше крови, сплюнуть это, там быстро скорая помощь и так дальше, целый инструктаж, как можно, что нужно сделать с собой. Есть люди, которые очень боятся. Я сам был на отдыхе, я был на море недавно, и у нас на пляже, где мы отдыхали, под камнем лежала гадюка. Там был кипиш невероятный, все очень боялись, там пытались всяческим образом ее достать, взрослых звали, там людей, которые имеют опыт и так дальше. Вы себе не представляете, какое у меня было огромное спокойствие за себя и за моих детей. Конечно, я моим детям сказал не ходить туда, но я не трусился над ними и не смотрел так, что если вдруг они сейчас пойдут туда, то все, она обязательно укусит, и мой ребенок погибнет и так дальше. Может не укусить, Бог все контролирует, она может убежать, укусит, ничего с ребенком может не произойти. Это возможно. Ни мне, ни моим детям, моему Богу это возможно. Это не значит, что нужно поступать беспечно, но это не значит, что Бог изменился. Бог тот же, Он всесильный, Он абсолютно контролирует все силы природы, Он абсолютно контролирует все обстоятельства, организм человека и тому подобное. Интересно, что это привело к тому, что свидетельство, что произошла определенная проповедь о том, что происходит с человеком Божьим. Дальше мы увидим более очевидные ситуации. Но важно отметить для себя, какой был результат. Люди, которые это увидели, чудо, которое произошло, они были под огромным впечатлением. Ну и, конечно же, исполнилось в данном случае сказанное Иисусом Христом своим апостолами, апостольской общине, тем людям, которые будут с апостолами, что будут сопровождать их такие знамения. И это одно из исполнений предсказанного Иисусом Христом относительно апостолов и апостольского служения. То, что их будут кусать змеи, или они будут прикасаться к ним, и они будут неубиваемы. Давайте следующую историю прочитаем в жизни апостола Павла. Это тогда, когда он сидел в тюрьме. 16 глава Деяний. 16 глава Деяний. 16 стиха. Одна из ситуаций в жизни апостола Павла. Случилось, что когда мы шли к месту молитвы, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание приносила большой доход господам своим. Исследователи Священного Писания и событий тех времен, и того, что это был у нее за дух такой, и многое другое, пришли к общему выводу, то, что эта женщина, вероятнее всего, была контролируема бесом и вела себя очень неадекватно. И вот что она делала. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: «Эти люди – рабы Бога Всевышнего, которые возвещают вам путь спасения». При том, что она была одержима бесом, она вот такие вещи проповедовала, такие вещи провозглашала. Непонятно, почему это происходило. Это она делала много дней. Павел вознегодовал, обернулся и сказал духу: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе, выйди из нее». И дух вышел в тот же час. Тогда господа ее, то есть ее хозяева, то есть те, кто были, у кого она была, скажем так, в каком-то смысле в собственности, господа ее, видя, что исчезла надежда их дохода, схватили Павла и силу и повлекли на площадь к начальникам. И, приведя их к воеводам, к высшим чиновникам города, сказали: «Эти люди, будучи иудеями, возмущают наш народ и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками, и, нанеся им много ударов, ввергли в темницу и приказам темничному стражу крепко стеречь их». Тут такое событие произошло, о котором можно много говорить, то, что была нарушена юриспруденция Римской империи, они нарушили кучу правил, эти воеводы, эти начальники, их два человека. Много-много можно об этом говорить. Факт тот, что вы понимаете, они попадают в тюрьму. Самое интересное мы прочитаем дальше. «Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду». Когда ноги в колоду забивались, они растягивались очень широко, так, чтобы человеку было больно. И так фиксировались, так забивались в колоду. То есть это достаточно болезненная процедура. Это не просто колода, которая позволяет тебе просто лежать и не ходить. Тяжело такая, тяжело. Нет, это достаточно, такая мучительная вещь. Итак, он попадает в тюрьму. Ну, когда читаешь такие вещи, он попал в тюрьму, вот их там побили палками, это все как палками побили, в тюрьму попали, неправильно судили. А если подумать о сути того, что произошло? Произошло невероятно унизительное событие в жизни этих людей. Кого из ваших родственников или вас лично когда-либо судили? Кого из вас держали в изоляторе следственном? Кто из вас сидел там? Кто сидел, тот прекрасно знает, какая раскрывается там картина. Тем более, это не современная тюрьма, куда Павел попал. Это средневековье, это вообще тюрьма еще до цивилизованного мира, то есть со всеми вытекающими последствиями. То есть это невероятно трудные обстоятельства. Это огромные проблемы в жизни, когда ты попадаешь в подобную ситуацию. Я не знаю, как вы, я лично тюрьмы жутко боюсь. Я был в армии, в вооруженных силах Украины, служил срочную службу. И я вкусил, что есть тюрьма немного, со всеми условиями жизни, быта и тому подобное. Это невероятно. Я вам абсолютно откровенно говорю, я жутко боюсь тюрьмы. Если вы когда-нибудь узнаете, что я попал в тюрьму, знаете, мне очень-очень плохо. Самое страшное для меня – это разлука с родными людьми, с близкими людьми, с которыми я общаюсь, дружу. Это тоска невероятная. Опять же, потому что я в армии служил и знаю. Ну, а второе – это быт, а третье – это отношение подобных тебе людей к тебе, там эти все начальники и тому подобное. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Богу. Узники же слушали их. Не знаю, молились ли они о том, что «Господи, спаси нас, вытяни нас из тюрьмы». Нигде, ни в одном случае, где Павел или Петр или любые другие попадали в подобные обстоятельства, нигде не упоминается, что они молятся за себя, чтобы Бог их спас и Бог их вытащил из тюрьмы. Здесь говорится о том, что они молились и воспевали Богу. И воспевали Бога. То есть они поклонялись Богу. Вероятнее всего, они не умоляли Бога, спаси нас и вытяни отсюда. Наверное, они проповедовали, как другие тексты говорят из книги Деяний. Проповедовали, прославляли Бога. То есть такие домашнюю группу проводили. Такое богослужение проводили. Славили Бога. Там очень интересные другие тексты говорят об этом. Как люди после их проповеди каялись. То есть их поведение было не зациклено на себе, оно было сосредоточено на Боге. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тогда отворились все двери, и у всех оковы спали. Это было сделано землетрясением, так что все двери отворились, замки пооткрывались, засовы пооткрывались, и у них оковы поспадали. То есть понятно, что землетрясение поколебало тюрьму. Понятно, что начался хаос, началась паника, но двери и оковы, ладно, еще двери, может быть, там как-то так, как-то открылись, засовы там, ну я не понимаю, как там эти засовы все открылись от землетрясения. То есть, но оковы как поспадали. Понятно, что происходит чудесное событие, невероятное событие. Освобождение сверхъестественной силой происходит. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Есть предположение, что темничный страж спал. И спал так крепко, что не слышал землетрясения и всего происходящего. Наверное, он был сильно пьян, если он спал, но римлянам было запрещено пить на посту. Это стоило им жизни. Вероятнее всего, он потерял сознание от происходящего. Возможно, он ударился, возможно, он еще что-то с ним произошло. Факт то, что он очнулся и увидел, что у него огромные проблемы. Убить себя он сразу решил, потому что в любом случае его бы убили из-за того, что он не смог сохранить узников. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, убежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведя их, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасен будешь ты и весь дом твой». То есть этот человек достаточно много услышал и увидел до землетрясения. Потом происходит невероятное чудо. По идее, они должны были убежать, они не убежались, будучи свободны, Выходят к нему, или он приходит к ним с огнем. Он просто очень быстро, у него уже никаких нет вопросов. То, что это люди Божьи, с ними Бог, это очевидно. И он уже хочет иметь то, что имели эти люди, а он не имел. Обратите внимание, что в этой ситуации более ярко, чем в предыдущей, Бог что-то сделал такое, что приводит грешников, что приводит людей, которые без Бога, к тому, что они примиряются с Богом. «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасен будешь ты и весь дом твой». И проповедовали Слово Господне ему и всем бывшим в доме его. Они пришли к нему домой, ко всем, кто был в его доме, и там проповедовали. «И взяв их в тот час ночи, он омыл раны их, и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога». Невероятное событие. То есть кто-то скажет: ну это какие-то сказки. Это ваш выбор верить в то, что это сказки. У кого-то может быть сильно как-то все красиво, как-то все гладко. Это исторический факт, это историческая книга. Это событие было немного меньше 2000 лет назад. Ну и что? Подобных исторических фактов в мире очень много, в которые люди верят. Завоевание Александром мира, Александром Великим. Верят в то, что он был там, в таком-то городе, совершил какие-то события, напал на такой-то город. Верят, потому что есть исторические факты, исторические документы. Это исторический факт. Я верю в это подлинно, как написано, так я и верю. Если верить то, как написано, это чудо, это невероятное событие. И здесь является сила и величие Бога в жизнях людей, которые верили Богу, жили с Богом, служили Богу, не просто были христианами, они были особенными христианами. Это были христиане, которые сидели в тюрьме за проповедь Евангелия, за служение, которое они совершали. Бог явил такое славное, чудное свое присутствие в их жизни, такую заботу. Это люди, которые, если бы мы услышали их песню «Господь мой пастырь, я не буду ни в чем нуждаться», они, наверное, пели это красиво, стройно, высоко, громко, потому что для них это было очевидно: «Бог мой пастырь, Он заботится обо мне, Он мой попечитель, Он мой защитник». И я несколько могу понимать, почему они молились и прославляли Бога, не молясь и не трусясь за свою жизнь в тюрьме, потому что они знают, что Бог сейчас заботится о них. Он опекает их, Он с ними, Он их не оставил. Они временно в этой тюрьме. Потом Павел, много лет прожив уже в служении, говорил: для меня лучше смерть. Для меня смерть – это приобретение. Для него Бог был и на земле, и он знал, что и в вечности с ним будет Бог. Но обратите внимание на то, что Бог не просто являет свою силу в жизнях своего народа, в жизнях своих служителей, в жизнях своих детей. Он еще и достигает посредством этого чуда или этого удивительного события, достигает людей, которые погибают, людей, которые идут в ад, людей, которые не знают Христа. И хочется где-то сказать: а не для этого ли Бог вообще все это сделал? Ответ: и да, и нет, и для этого, и не для этого. Я верю, что конечная цель всего того, что Бог сделал, это слава Божья. То, что Он прославлен. То, что Он величественен, то, что в Него веруют люди, как в Бога великого, и преклоняются перед Ним. Подобная ситуация происходила не только с апостолом Павлом, она произошла, 12 глава, она произошла и с апостолом Петром. С апостолом Петром. Прочитаем 12 главу с 1 стиха. «В то время царь Ирод поднял руку на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы делать им зло, и убил Иакова, брата Иоанна, мечом. Хочется сказать, что этот Ирод, это значит, он принадлежал к династии Иродов, но этого человека звали Агриппа, Агриппа I. У него есть определенное родословие, был достаточно мерзкий человек, достаточно распущенный, достаточно большой аферист, вот, но принадлежал к династии Ирода, поэтому стал царем Израиля и Иудеи. Хотелось бы немного просто обратить внимание на это. Почему? Потому что Агриппа имел такое своего рода криминальное прошлое. Во-первых, он был большим аферистом, во-вторых, он сидел в тюрьме. И сидел в тюрьме за такое разгильдяйство и за то, что он небольшой такой заговор государственный учинил, чтобы одного царя сменить на другого. Вопрос римского кесаря. То есть такое прошлое у него было криминальное достаточно. И вот он становится царем, и у него там были проблемы с римским правительством, и он решил сделать определенную такую, подыграть римлянам в гонениях на христиан. То есть уже был издан указ в то время, когда он правил, о том, чтобы преследовать в Риме христиан. И он у себя в иудейских провинциях решил тоже сделать то же самое. И это было своего рода как такая взятка правительству Рима. Он устроил гонения на некоторых христиан, чтобы показать, что я с вами заодно. И вот одного из апостолов, Иаков его звали, одного из апостолов было 4 Иакова. Но это Иаков, которого убил Агриппа мечом, казнил его мечом. Это был апостол. Это был первый из апостолов, кто умер мученической смертью. И вот это была такая как зарисовка перед римским правительством. Вот, а был он убит мечом, это казнь, которая подразумевала, что он получил статью определенную. Статья была, это склонять народ к поклонению иным богам. То есть он проповедовал Иисуса Христа, и его Агриппа убивает по такой статье, как склонять народ поклоняться другим богам. Вот такая была зарисовка. Очень, очень неприятно, где-то похоже на наше время. Вот в такой атмосфере люди жили, христиане того времени жили. Это, кстати, мы далеко не ушли от этого, потому что в любой момент политики нашей страны или страны любой другой в мире в угоду какому-то другой религии или другому устою, или другому режиму, в угоду начинают делать что-то с христианами. Такое было в истории, часто это повторялось. И история повторяется, может быть, это однажды повторится и у нас, может быть, при нашей жизни, не при нашей жизни. Видя же, что это приятно иудеям, вслед за ним, затем взял и Петра. То есть Агриппа убил Иакова, еще некоторых, и он хватает Петра. Взял и Петра, тогда были дни опресноков. И, задержав его, посадил в темницу и приказал 4 четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. 4 четверицы – это значит 4 команды по 4 человека. К двоим солдатам Петр был прикован прямо в карцере. А 2 солдата за дверями там сторожили. И вот они друг друга меняли, эти 4 команды по 4 человека. То есть понятно, что они не спали, они были бодрые, они были бдительные и так дальше. Итак, Петра стерегли в темнице. Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Церковь молилась за Петра, Петра схватили. Понятно, что Петр возглавлял церковь того времени. Это было все очень волнительно. Это представьте себе, если бы арестовали скопище Николая, меня. Это тяжело для церкви. Это больно, это страшно, это непонятно. Это удар по церкви, это удар по служению. И это то, что произошло тогда. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр стал между 2 воинами, скованными 2 цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. То есть среди этой комнаты малоосвященной появляется ангел. И вот в это трудно поверить, что такое могло быть. Мы не видели ангела никогда, такое не происходит в наше время. Но это произошло тогда у них, конкретно у них это произошло. Если вы помните, ангелы – это слуги Божьи. Они сотворены для того, чтобы выполнять поручения, которые им дает Бог. Ангел никогда не приходил сам по себе. Его всегда посылал Бог. Если появлялся ангел, это значит, что Бог дал ему такое распоряжение. И сказал ему ангел, ангел толкнул Петра в бок, разбудил его и сказал, толкнул Петра в бок. В общем, бытовая обстановка там была. Разбудил его и сказал, встань скорее. И цепи упали с рук его. Цепи, к которым он был прикован, а это, это были не ключики, которыми открывали, как сейчас современные наручники. Это были кованые заклепки, которые разбивали металлические такие цвешки, которые разбивали, заковывали. И когда расковывали, там использовали определенные инструменты, достаточно тяжелые, железные, металлические, чтобы расковать эти оковы. Они с него падают. И сказал ему ангел, опояшься и обуйся. Он сделал так, потом говорит ему, надень одежду твою и иди за мной. То есть такое общение, такой инструктаж, такая забота. Наверное, Петр сам был немного под впечатлением от происходящего. Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что он видит видение. Трудно поверить в такие вещи. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились им. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. То есть он его освободил. Он его провел через все эти серьезнейшие препятствия. Бог вывел Петра из тюрьмы. Люди его туда посадили. Агриппа его туда посадил. Они его сковали. Бог расковал это все. Бог открыл все двери. Он его вывел на улицу, с которой его схватили, с которой его взяли. Тогда Петр, придя в себя, сказал, «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня от руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский. И, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились. Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка по имени Рода. И, узнав голос Петра, от радости не отворила ворот, но, вбежав, объявила, что Петр стоит у ворот. А те сказали ей, в своем ли ты уме? Но она утверждала свое. Они же говорили, это ангел его. У иудеев было предание такое, что у каждого человека есть ангел-хранитель, и этот ангел, он может принимать облик человека, которого он охраняет, и являться где-то кому-то, родственникам и так дальше, в образе того человека, или говорить голосом того человека. Между тем Петр продолжал стучать, когда же отворили, то увидели его и изумились. Он же, дав знак рукой, чтобы молчали, сказал им, как Господь вывел его из темницы, не ангел, а Господь вывел его из темницы, и сказал, уведомьте об этом Иакова и братьев. Потом, выйдя, пошел в другое место. При наступлении дня среди воинов поднялась большая тревога, что сделалось с Петром. Ирод же, поискав его и не найдя, судил стражей и велел казнить их. Потом он отправился из Иудеи в Кесарию, там оставался. Извините, невероятное событие происходит в жизни Петра, подобное, которое произошло с апостолом Павлом. И опять же это вопрос, это было воистину так или нет? Бог был с этими людьми, Он заботился о них. Он не только сказал им, идите и научите все народы, проповедуя Евангелие. Он не только сказал, идите и научите все, чему я вас научил. Он не только сказал, идите и крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа. Он сказал, я буду с вами во все дни до скончания века. Я буду с вами. Я не оставлю вас сиротами. Я приду к вам. Я наставлю вас, я научу вас. Я буду с вами, когда вы будете проповедовать. Бог не только нам дает сложнейшие поручения в жизни, которые зачастую кажутся невыносимые, утомительные, страшные, пугающие. Он еще и говорит, я буду с вами. Не бойтесь. И если это задание точно от меня вам, я буду с вами, не оставлю вас. Здесь, конечно же, хочется подумать о нашей жизни. Людям, которые думают о браке, людям, которые думают о уже существующей семье. Насколько это ответственно, насколько это трудно, насколько это волнительно. И часто мы чувствуем себя как один в поле воин. Но если это было от Бога, если это поручение от Бога, если это брак от Бога, если эти дети от Господа, извините, если эти обстоятельства, происходящие в моей жизни, сопряжены с тем поручением, которое Он мне дал, Он со мной, и Он меня не оставит. И, конечно же, мы можем много раз рассказать свидетельство о том, сколько Бог нам помогал. А сколько Он нам помогал, и мы не замечали этого. Он участвует в жизнях своего народа. Да, не так ярко и молниеносно, как Он это делал с апостолами. Извините, тогда были такие чудеса, которые нужны были для того, чтобы церковь утвердилась еще больше, чем она была утверждена. Конечно же, хочется еще одну прочитать историю. Но еще раз хочу обратить ваше внимание, к чему это приводило. Это приводило к определенным последствиям, о которых мы потом более подробно поговорим. Книга Даниила, Ветхий Завет, сотни-сотни лет назад, до того, как это произошло с нашими героями Петром и Павлом. Книга Даниила, Ветхий Завет, 6 глава, откройте, пожалуйста. Даниил был человеком Божьим. Даниил был человеком, у которого был высокий дух. Даниил был любящим Бога. Он был не просто верующим в Бога, он был любящим Бога. Одно из обстоятельств, которое было в его жизни, которое показывает его любовь, три раза в день он уединялся, становился на колени, открывал окно в сторону Иерусалима, потому что он был в плену, был на чужбине, а Иерусалим – это было место, где был храм, и это было место, где поклонялись Богу, это место, где приносился пасхальный агнец, это место, где приносились жертвы, это место поклонения, это место, где Бог сказал, я буду там, и приходя ко мне, вы будете ближе ко мне, и так дальше. Он очень сильно любил Бога, он не просто любил родину, Иерусалим, он Бога любил, и поклонение Богу любил. Три раза в день он уединялся, и три раза в день он молился Богу. Это было очень трогательно, это было очень волнительно, это очень было, это многие замечали, это было очень ярко, это не просто вспышки эмоций, это был стиль его жизни. Он любил Бога очень сильно. Бог это знал, Бог был с ним, у них были особенные отношения. И я бы сказал так, наверное, если вот изучить Писание, контекст Писания, таких людей всегда было мало на земле. Сам Бог говорил, я посмотрю на лицо земли, я смотрю, и я ищу кого-то, кто приложил бы к сердцу своему. И там много, много всяких вещей Бог говорил о таких людях. Даниил был таким человеком, который как звезда светился на земле, если посмотреть сверху на землю, любовью к Богу. Это было очевидно. При этом он был в невероятно трудных обстоятельствах, о которых я уже упомянул. Это было пленение, чужбина. Угодно было Дарию, царю, поставить над царством 120 сатрапов, чтобы они были во всем царстве. А над ними трех князей, из которых один был Даниил. Даниил, при том, что был пленником, был из другого народа, имел определенный карьерный рост в царстве Дария. И эти князья должны были, чтобы сатрапы давали им отчет, чтобы царю не было никакого обременения, чтобы не напрягался царь. Делегировал ответственности трем князьям и сатрапам. Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух. И царь помышлял уже поставить его над всем царством. Такой был план у царя. Тогда князья и сатрапы начали искать предлог к обвинению Даниила по управлению царством, но никакого предлога и погрешимости не нашли, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказывалось в нем. Вы можете себе представить? Удивительный человек. Это был не просто последователь за Богом, это был не просто в каком-то смысле христианин, это был блестящий христианин. Трудно поверить то, что его жизнь была в безупречном состоянии. Подкопаться не к чему. Они изучали, они уникали и ничего не находили. При всех своих связях, при всех своих службах, при всем том, что они были рядом, близки и в работе, и во всем, и не могли к этому подкопаться. То есть он был не просто человек. Он был, с одной стороны, просто человек. С другой стороны, он был зрелый человек. Очень зрелый человек. Эти люди сказали, не найти нам предлог против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его. Тогда эти князья и сатрапы приступили к царю и так сказали ему, царь Дарий, вовеки живи. Все князья царства, наместники, сатрапы, советники, военачальники согласились между собой, чтобы ты сделал, чтобы было царское постановление, издано повеление, чтобы кто в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить в львиный ров. Львиный ров – это было место казни. Там были львы, которые уже были людоедами, которые уже привыкали к человеческой крови, к человеческому мясу, и они уже не воспринимали так просто мясо других животных. Они уже пристращались, это уже была их страсть, они привыкали к человеческому мясу. Этих львов держали в определенном состоянии, морили голодом, чтобы они были в любой момент готовы выполнить свое предназначение. Это уничтожить человека, которого к ним вводили. Эти же львы во времена христианства убивали верующих христиан, которые верили во Христа. То есть это львы были профессионалы, они просто знали свое дело. Это не просто львы, которые в зоопарке лежат, такие ленные, к ним попадает человек, и они ходят вокруг него, в определенном смысле там шугаются, или так сильно его пугаются, что начинают защищать своих детей или свою самку, и его там бац, привалил, там хребет ему поломал и ушел, как это в зоопарках бывает. И там же не рвут человека, там, на мясо, там, кушают его. Нет, они не знают, что это такое. Они видят, там люди ходят, там люди к ним попадают, они их просто убивают, потому что защищаются. Но там пожирать, есть, там, пока спустились там какие-то пожарники или там защитники зоопарка, человека уже съели или порвали на куски. Нет, такого нет. Они просто убивают, прибивают, потому что они защищаются. Эти же львы, они были другие. Они реально, они были профессионалы, они знали свое дело. Их держали в определенном состоянии, так что эта казнь происходила быстро. Был подписан этот указ. Царь утвердил с 10 стиха. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой. Окна же в горнице его были открыты против Иерусалима. И он 3 раза в день преклонял колени и молился своему Богу. И славословил его, как это делал он и прежде того. Тогда эти люди подсмотрели и нашли Даниила молящегося и просящего милости перед Богом своим. Потом пришли и сказали царю о царском повелении. Не ты ли подписал указ такой-то, такой-то? А он не послушался тебя. Тогда отвечали они и сказали царю, Даниил, который из пленных сынов Иудеи, не обращает внимания ни на тебя, царь, ни на указ тобою подписанный, но 3 раза в день молится своими молитвами. Царь, услышав это, сильно опечалился и положил в сердце своем спасти Даниила. И даже до захода солнца усиленно старался избавить его. Но те люди приступили к царю и сказали ему, «Знай, царь, что по закону медян и персов никакое определение или постановление, утвержденное царем, не может быть изменено». Тогда царь повелел и привел Даниила, и бросили в ров львиный. При этом царь сказал Даниилу, «Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя». Царь Дарий, языческий царь. Кстати, интересно почитать, в каком состоянии Дарий был на то время, как он Иерусалим завоевал, как он народ угнал в плен, каким он был кощунником, как его жизнь преображалась благодаря тому, что рядом с ним, в его царстве, в его рабстве находились люди, знающие Бога, поклоняющиеся Богу живому. Его жизнь менялась, преображалась очень сильно. Тогда царь повелел и привели Даниила и бросили в львиный ров. И он сказал, Бог твой спасет тебя. 17 стих. И принесен был камень, и положен на отверстие рва, и царь запечатал его перстнем своим и перстнем вельмож своих, чтобы ничто не переменилось в распоряжении о Данииле. Затем царь пошел в свой дворец, лег спать без ужина, не до еды ему было, и даже не велел вносить к нему пищи. и сон бежал от него, бессонница была у него. Поутру же царь встал на рассвете и поспешно пошел ко рву львиному. И, подойдя ко рву, жалобным голосом кликнул Даниила и сказал царь Даниилу: «Даниил, раб Божий, Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Тогда Даниил сказал царю: «Царь, вовеки живи! Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался перед ним, перед Богом, чист, да и перед тобою, царь, я не сделал преступления». Тогда царь чрезвычайно возрадовался о нем и повелел поднять Даниила из рва, и поднят был Даниил из рва, и никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего. И приказал царь, и приведены были те люди, которые обвиняли Даниила, и брошены в львиный ров, как они сами, так и дети их, и жены их, ужас. И они не достигли еще дна рва, как львы овладели ими и сокрушили все кости их. После того царь Дарий написал всем народам, племенам и языкам. Вот эффект, вот результат, вот плоды того, что происходит, когда Бог, Его люди вместе совершают служение. Люди служат Богу, Бог совершает свое служение через этих людей. Бог творит историю, Бог творит невероятные события. Вот какое влияние имеет на царей и на всех свидетелей. Вот что этот царь Дарий. А почитайте историю Дария, почитайте, это очень интересно. Возьмите, просто зайдите в интернет, наберите «царь Дарий», и вы можете почитать о нем очень много информации, кем он был. И вот что он пишет. «Мир вам да умножится». Это он пишет всем народам, которыми он владел. «Мир вам да умножится». Прямо как апостол Павел. «Мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели перед Богом Даниила, потому что Он, этот Бог, есть Бог живой и сущий вовеки, и царство Его несокрушимо, и владычество Его бесконечно. Он избавляет и спасает и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов». И Даниил благоуспевал и в царствовании Дария, и в царствовании Кира Персидского. Незадолго до событий, которые были с Даниилом и с Дарием, нечто подобное чудесное событие произошло с другими пленниками этого же завоевания. Это был Сидрах, Месах и Авденаго. Это были три юноши, которые были при царском дворе Навуходоносора. Почитайте о Навуходоносоре, невероятно, какой он был жуткий человек, этот Навуходоносор, какая у него сложная история, каким он был страшным язычником, каким он был богохульником. И вот происходит однажды событие, он делает идола из золота, из ваяния, 27 метров высотой, 27 метров это приблизительно, наверное, как от колонки до колонки, и почти 3 метра шириной, ставит его в поле, издает указ, что каждый должен поклоняться этому идолу. Сидрах, Месах и Авденаго не поклонялись. Они поклонялись Богу живому. Тогда царь Навуходоносор принимает решение взять этих людей, казнить, публично казнить. И казнь тогда была, казнь, которую он выбрал, это была раскаленная печь. Нет никакой информации, как эта печь была устроена, но очевидно, что в ней была очень высокая температура, потому что люди, которые взяли Сидраха, Месаха и Авденаго связанными, подошли к печи и начали бросать. Когда они их бросали, еще не успевали отходить, они сгорали. Вот эти слуги, они погибали. Они погибали, когда бросали этих молодых людей, которые не поклонились идолу, не поклонились Навуходоносору, бросали в печь. Они погибли, они сгорели. Навуходоносор опускается, насколько он может, смотрит вовнутрь печи и видит, как эти три, а с ними еще четвертый рядом, ходит, развязанный, и они ходят там, в огне. Он задает вопрос: я троих бросил или четверых? Троих, кого я там вижу? И он говорит: я там вижу, третья глава, это вы, наверное, дома надо, чтобы вы прочитали. Вот я вижу четырех мужей, не связанных, ходящих среди огня, и нет им вреда, и вид четвертого подобен Сыну Божьему. Тогда он говорит: выходите, они выходят, и люди удивились, они абсолютно не обгорели. У них ни волос не сгорел, ни одежда, от них даже не было запаха огня. И кто-то скажет: вот это мифология, вот это одна из тысяч историй древнего мира. Вот это кто-то придумал, вот это кто-то был настоящим поэтом. Вот это кто-то, конечно, фантаст. Это была реальная история с реальными людьми. Вы можете верить как угодно, и я лично верю, что это был исторический факт, когда произошло невероятное чудо, которое привело Навуходоносора, великого царя, к такой перемене в их жизни. Тогда царь возвысил Сидраха, Месаха и Авденага в стране Вавилонской. И вот что он написал, и какое он издал постановление всем народам. «Навуходоносор, царь всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле, мир вам да умножится. Знамения и чудеса, которые совершил надо мною Всевышний Бог, угодно мне возвестить вам. Как велики знамения Его, и как могущественны чудеса Его. Царство Его вечное, и владычество Его в роды и роды». К такому эффекту, к такому результату пришел Навуходоносор. Такой плод имел Сидрах, Месах и Авденага, и Бог в их жизни. Так, это произошло и с Даниилом, это произошло с Петром, это произошло с Павлом. Конечно же, не хватает времени рассказать об Иосифе. О том, какой результат того, что он был с Богом, Бог был с ним. И почти 13 лет предательства, тюрем, издевательств, обвинений. 13 лет вроде не так много, но с другой стороны, это 13 лет. И какой был эффект, и какой был результат того, что человек держался Бога, Бог был с ним и сопровождал его жизнь невероятными событиями, невероятными чудесами. Конечно, хотелось бы рассказать и о Ное, конечно, хотелось бы рассказать и об Исааке. Были люди, которых можно было бы, ну, глядя на их жизнь, можно было бы подвести такой итог. И здесь, наверное, немного нужно уже подумать и о своей жизни, о нашей жизни. Итог такой. Все эти люди были простые люди, с одной стороны. С другой стороны, они были... Что делало их непростыми? То, что простыми, мы понимаем, да, какими они были людьми. Они кушали, уставали, болели. Все остальное. Хотели жениться, замуж выйти и многое другое. Я говорю о разных библейских персонажах. Но что их делало непростыми? Их делало непростыми их отношение к Богу, их вера в Бога. Не просто знание о Боге, их жизнь каждодневная с Богом, их верность Богу. Бог говорил правду о них. Он описывал определенным образом их жизнь. Через исторические книги мы узнаем о том, какими эти люди были. Если провести параллель с христианами, они были хорошими христианами, они были зрелыми людьми. Они были не людьми, которые лампу Аладдина терли, лампу Божью, и просили постоянно какое-то событие, какое-то чудо в жизни, какой-то поддержки. Нет. Я, когда вникаю в их жизнь, я не вижу, чтобы они чего-то искали для себя. Они реально жили... Они жили для кого-то, они любили Бога, они были как будто люди, которые, вот эгоизма очень мало у них видно. Бог не всегда им что-то давал, были невероятные трудности, это даст Бог проповедовать, я хочу сказать вторую проповедь о тех людях, которых Бог не избавлял, не избавил, и они погибли, и они умерли. Эти люди есть, эти персонажи есть, на них нужно посмотреть. Тот же Бог, который спасал этих, других любящих Бога не спасал. И они погибали, и они умирали, и они страдали невероятно. Так вот, то, что делало этих людей необычными, это их любовь к Богу, их жизнь с Богом. Еще очень интересно, то, что они были в руках сильного Бога. Бог был с ними. Бог был с ними по-разному. Бог был с ними и как бездействующий Бог, который допускает, что они в тюрьме, И Бог был с ними, как действующий Бог, который выводил их из тюрьмы. Был ли Бог рядом с Павлом, когда его били палками? Был. Был ли Бог с ним, когда он пережил чудесное освобождение? Был. Был ли Бог рядом с Павлом, когда эта змея шипела, ползла и прыгала, и падала, и впивалась зубами в руку Павла? Был. Был ли Бог с ним, когда он был здоров и ничего с ним не случилось? Был. Они были в руках сильного Бога. И еще один момент, это то, что у Бога была определенная цель и план. И если посмотреть на хронику, то этот план не сводился к тому, чтобы что-то сделать в их жизни. Конечно, он многое сделал в их жизни, но очевидно из происходящего, что Бог достигал намного больше целей. Он достигал людей, которые окружали этих людей. В каком-то смысле ради них он проводил их через такие испытания, через такие трудности и через такую боль. Чтобы те, Навуходоносор, чтобы тот Дарий, чтобы те островитяне, чтобы вот те люди, которые видели эту славу, видели это величие, видели эти чудеса, чтобы они преклонялись перед Богом, чтобы они признавали Бога Богом, чтобы они Бога начинали бояться и капитулировали перед Ним. Потому что с самого детства Он к ним обращался, они знали о Его существовании, они уже были приготовлены к тому, чтобы принимать решения. Удивительно видеть, как Бог достигает намного больше цели, чем Он делал, я бы так смело сказал, Он делал это не ради Павла, и не ради Петра, и не ради Даниила, и не ради Сидраха, Месаха и Авдинага. Конечно, Он заботился о них. Конечно, Он любил их и поддержал их. Но такое создается впечатление яркое, что Он это делал для того, чтобы ясно, явно явить свою славу, силу и величие множеству, чтобы те преклонились перед Ним. Конечно же, нам хочется, чтобы нас сопровождали подобные события. Пусть не ангелы, тем более не освобождение из тюрьмы чудесное. Более приземленно нам бы хотелось, чтобы Бог участвовал в нашей жизни. Конечно, эти события, они происходили не повсеместно. Не в жизни каждого, кто любил Бога, не в жизни каждого, кто благоговел перед Богом, не в жизни каждого, кто следовал за Христом. В определенные этапы, в определенные периоды, когда Богу это было угодно, в жизни кого Ему было угодно, Он являл такие величественные чудеса. При этом жизнь любого христианина, любого дитя Божьего, любого, пастором которого является Христос, есть очень много удивительных событий, к которым мы, кстати, очень попривыкли, очень сильно привыкли. Мы привыкли к тому, как Бог нас поддерживает, как Он нас утешает. Мы привыкли к тому, что у нас уже нет чувства одиночества в жизни, мы уже и забыли, что это такое. Очень много перемен пришло в нашу жизнь, очень много чудесных преобразований произошло в нашей жизни. Мы уже многие забыли, как Бог нам ответил и послал нам мужа или жену. Как Бог послал нам детей, хотя мы много лет могли не иметь этих детей. Мы к этим вещам привыкаем. Наша жизнь наполнена заботой Божьей. И каждая забота – это чудо. Каждый день жизни – это чудо. Оно такое же чудесное, как приход ангела в тюрьму. Ну, конечно, мы другой знак качества этому всему ставим. Но Бог знает цену всего этого. И Он знает, что Он есть источник всего этого. И Он это обязательно высоко ценит. Конечно, есть, я бы сказал, особенные в плане, не потому что они как люди сами по себе особенные, а потому что они особенные просто по качеству своей жизни они особенные. Есть люди, которые ведут более яркую жизнь с Богом. Есть люди, которые, мы знаем, да, мы взрослые люди, мы христиане, многие из нас уже много лет, мы же видим, да, реальность. Есть люди, которые живут качественно другой христианской жизнью. Они есть. Мы их замечаем. Часто мы как-то это объясняем для себя, чтобы защитить себя. Но эти люди, которые живут другой жизнью, или были в истории, мы читаем книги, автобиографии этих людей, это люди, которые платили невероятную цену за свое христианство. Они жертвовали очень многим, чтобы быть другими, чтобы быть яркими, чтобы быть красивыми, чтобы быть достойными, чтобы быть благопотребными сосудами для того, кто управляет этими сосудами для Господа. Они платили невероятную цену. Поэтому они шли невероятно сложными путями, естественно. Естественно, они страдали за веру, другие не страдали за веру. Они попадали в невероятно сложные обстоятельства, и тут нужно отдельную проповедь сказать о героях веры, не только библейских персонажей, а и из истории церкви последних времен. Конечно, они попадали в обстоятельства очень серьезные, и Бог вел их, и Бог заботился о них, они свидетельствовали об этом. Кого-то спасал, кого-то не спасал, были разные обстоятельства. Но мы просто должны понимать, что если мы хотим быть такими людьми, мы должны понимать, что от нашего христианства, от нашей жизни есть другое ожидание. Это не то, чтобы путь получить Божью заботу. Бог заботится обо всех своих детях, обо всех своих детях. И слабеньких, и не слабеньких, а зрелых и незрелых. О самых разных детях Он заботится. Любой родитель поймет, о чем идет речь. Но здесь вопрос, готов ли ты жить яркой жизнью в Боге? Готов ли ты быть человеком, который будет верен Богу при всех обстоятельствах, которые складываются и так дальше? Готов ли ты пройти через сложнейшие обстоятельства жизни, чтобы увидеть это попечение, чтобы увидеть эту заботу, чтобы при всем том, что есть в жизни, как-то Бог ярко выразился в твоей жизни? Другой вопрос, готов ли ты прославлять Бога во время трудностей и после избавления? То есть готов ли ты к трудностям и готов ли ты как-то для себя отметить это, посвятить себя заранее, что ты будешь, если ты попадаешь в тюрьму, в кавычках, в трудности, то ты будешь воспевать Богу и говорить о Боге не в контексте «Боже, помоги мне, избавь меня», а ты готов быть в этой тюрьме, в кавычках, в трудностях, столько, сколько ему угодно. Ты, Боже, меня ввел сюда, ты дал мне эту болезнь, ты мне дал эти невероятные бедствия, ты допустил, Господи, трудности в мою жизнь. Я готов здесь быть столько, сколько ты скажешь. А вот чем я буду заниматься. Я буду тебя благодарить, я буду уповать на тебя, я буду другим говорить о том, что ты верен. И если они мне будут говорить, посмотри, где Бог твой, я им буду говорить, Бог со мной. И Он меня не оставит никогда. Даже если я буду в самых трудных обстоятельствах, даже если я болен раком и неизлечимой болезнью, Он со мной, Он есть. И моя болезнь не определяет, со мной Он или не со мной. Он со мной, потому что я Его, Ему принадлежу и в Нем нахожусь. Готовы ли вы прославлять Бога после трудностей? Когда все люди начинают говорить о том, какой вы, какая ваша церковь, какая у вас семья, какие были замечательные врачи. И много-много-много славы человеческой звучит. И готов ли ты допускать такой сценарий, или такое осознание, или такое понимание, и готов ли ты иметь такое понимание, что Бог что-то в твоей жизни делает? Ведет тебя определенным образом через трудности, через испытания, а может быть через освобождение, избавление, чтобы другие люди спаслись. Не ради тебя, не из-за тебя, а из-за своего имени, из-за славы своей и ради спасения других людей. Чтобы другие люди узнали о силе, о славе, о величии Бога. Готов ли ты не думать, что это в первую очередь для тебя? Господь пастырь мой. А Он хочет быть пастырем моего окружения, тех людей, которые увидят и узнают об этом. Есть люди, которых задевает и в каком-то смысле пугает и оскорбляет, они даже где-то негодуют на Бога, что ради кого-то, ради спасения каких-то людей или ради своей славы Он меня использует и использует трудности в моей жизни, чтобы кому-то сделать благо и прославить себя самого во всем этом. Если вас это задевает, если ваше сердце по этому поводу бунтует, это большая беда. Это большая беда. Это определенная твердыня в жизни, которую нужно преодолеть со временем. Просто молите Бога, чтобы Бог что-то сделал с вами. Нас не должно оскорблять, нас не должно возмущать, нас не должно пугать то, что наш Господь однажды может прийти к нам и сказать: «Ты мой инструмент на следующие 5 лет для моей работы в жизнях вот этих людей. Взять и использовать нас». Потому что Он наш Господь. Мы Его рабы. Мы Его собственность. Мы в Его владении. Он позаботится о нас. Он поддержит нас. Он залечит наши раны. Но, возможно, Он проведет нас путем ран. Возможно, Он проведет нас путем страданий. Я мечтаю всегда быть в таком состоянии. Я мечтаю, чтобы Он в любой момент пришел. И я был готов, что меня возьмет и использует, как захочет. Хотя это страшно и трудно. Давайте встанем, помолимся. Господи, мы благодарим Тебя за все истории, которые Ты сохранил в Священном Писании. За эту хронику событий. Сколько еще мы не прочитали, сколько событий еще мы не осмотрели. Но то, что произошло в жизнях этих мужчин, это невероятно. И нам трудно даже поверить в это. Точно так же, как нам трудно поверить в то, что Ты сотворил землю за 6 дней. Но это было, это правда. Умоляем Тебя, Господи, пожалуйста, помоги нам абсолютно доверять Тебе свою жизнь. Чтобы мы не боялись человека, чтобы мы не боялись ничего происходящего в нашей жизни. Чтобы мы Тебя боялись, чтобы мы перед Тобой благоговели, чтобы мы во всех испытаниях, во всех трудностях, когда Твоя рука прикасается к нашей жизни, когда Ты делаешь то, что считаешь нужным в нашей жизни, чтобы это не пугало нас, чтобы это утешало нас, чтобы это нас приближало к Тебе, чтобы мы всегда прославляли Тебя, чтобы мы всегда защищали Твое святое имя, когда окружающие будут говорить о том, что Бога нет. Умоляем Тебя, Господи, пожалуйста, благослови нас. Молю Тебя, используй нас так, как Ты хочешь. Владычество Твое пусть будет очевидно в нашей жизни. Молю Тебя, Господи, за себя и за моих братьев и сестер, пожалуйста, дай нам смотреть шире на происходящее в нашей жизни. Дай нам радоваться тому, что мы можем быть инструментами в спасении других людей, инструментами в Твоих руках, чтобы Твое имя было проповедовано, чтобы слава Твоя была явлена другим людям. Помоги нам не дрожать за свою шкуру, за свою жизнь, не трястись над собой, не беспокоиться сильно за себя. Даруй нам, Господи, уповать на Тебя, жить спокойно. Жить уверенно, жить высокой, сильной жизнью перед Тобой. И Ты знаешь, Господи, как сильно мы нуждаемся в укреплении нашей веры. Как сильно мы нуждаемся в познании Тебя. Как сильно мы нуждаемся в том, чтобы Ты напоминал нам истины, которым наставлял нас в течение многих лет. Чтобы проходить через все это. Доверяем Тебе наши жизни и исповедуем и признаем Твое господство, абсолютное и полное господство над всякой живой душой на земле. Твое владычество полное и абсолютное. Аминь.